18. В семье. Хирург сказал, что отвечает за жизнь Валамбреза до завтрашнего дня. Обещание его оправдалось. День, проникнув в комнату, где все было беспорядочно разбросано и на столах валялось окровавленное белье, застал молодого человека еще в живых. Даже веки его открылись, и взгляд его, тупой и стеклянный, блуждал обремененный неопределенным ужасом смерти, и по временам глаза, останавливаясь на одной точке, казалось, различали какой-то невидимый другими, но страшный предмет. Чтобы не смотреть на него, раненый потуплял свои длинные ресницы, и их черная бахрома резко выделялась на бледных его щеках, которые были бескровнее воска. Он упрямо держал их закрытыми, тогда видение исчезало, лицо его принимало менее тревожное выражение, и взгляд снова начинал блуждать по сторонам. Душа его медленно возвращалась к сознанию, и врач, приложив ухо, распознал слабое биение сердца. Только наука могла выслушивать немые показания этого свидетеля жизни. Полураскрытые губы обнажали белизну зубов и складывались в томную улыбку, которая была печальнее судорог страдания. Эта улыбка обыкновенно является на человеческих устах, когда приближается минута вечного покоя. Тем не менее, на них виднелись кое-какие красные оттенки и примешивались к фиолетовым. Стоя у изголовья раненого, мастер Лоран следил за этими едва приметными симптомами с глубоким и неутомимым вниманием. Он был очень образованный человек, этот мастер Лоран, и ему, чтобы быть известным, недоставало только громких случаев. Талант его упражнялся только in anima vili, и он втихомолку лечил разных проходимцев, мещан, солдат, чиновников, нотариусов, прокуроров и других низших слуг правосудия, смерть или жизнь которых ровно ничего не значила. Поэтому он сам придавал громадное значение излечению молодого герцога. Его самолюбие и честолюбие одинаково участвовали в этом его поединке со смертью. Чтобы всецело сохранить за собой славу победы, он объявил принцу, который желал выписать из Парижа самых знаменитых врачей, что он один в состоянии это сделать и что ничего не может быть опаснее при лечении такой раны, как перемена метода. «Нет, он не умрет», — говорил он себе, пытливо осматривая молодого герцога. «Еще лицо не гиппократическое, члены сохраняют гибкость, и он отлично перенесет эту утреннюю тоску, которая усиливает болезни и определяет собой гибельный кризис. К тому же надо, чтобы он жил. Его спасение составит мое счастье. Я вырву его из костлявых лап курносой, этого молодого наследника благородной расы. Скульпторы еще долго будут ждать, когда им закажут изваять его мраморное изображение. Он вытащит меня из этой деревни, где я прозябаю. Постараемся сначала хотя бы и с риском вызвать лихорадку, вернуть ему немного силы каким-нибудь средством, энергически действующим на сердце». Сам, открыв свою коробку с медикаментами, потому что его фамулюс, который дежурил часть ночи, спал теперь на импровизированной походной постели, он вынул несколько маленьких флаконов, содержавших различным образом окрашенные эссенции. Одни красные, как рубин, другие зеленые, как изумруд, третьи желтые, как золото, или же прозрачные, как алмаз. Латинские этикетки, сокращенные, схожие в глазах невежды с каббалистическими формулами, были приклеены на хрустале флаконов. Мастер Лоран, хотя и был уверен в самом себе, несколько раз прочитывал названия своих фиалов, отложенных в сторону, смотрел их на свет, пользуясь лучами восходящего солнца, пробивавшимися сквозь занавески, взвешивал дозы, которые он брал из каждого пузырька, и клал на серебряную эпруветку, зная ее тяжесть, и составил из всего этого микстуру по своему рецепту, хранимому им в глубокой тайне. Приготовив смесь, он разбудил своего ученика и приказал ему немного приподнять голову де Валамбреза, потом разжал при помощи тонкой лопаточки губы раненого. Ему удалось ввести между двойного ряда жемчужин тонкое горлышко флакона. Несколько капель жидкости проникли до неба молодого герцога, их острый и резкий вкус заставил слегка дрогнуть его неподвижные черты. Глоток дошел до груди, вскоре сопровождаемый другим, и, наконец, вся доза к величайшему удовольствию медика была принята больным без особенного труда. По мере того, как Валамбрес пил, едва приметный румянец выступал на его скулах, теплый свет заблистал в его глазах, и неподвижная рука, которая была вытянута вдоль одеяла, начала искать новое положение. Он издал вздох и обвел вокруг себя, как бы просыпаясь от грезы, взгляд, сверкнувший умом. «Я сыграл большую игру», — сказал мастер Лоран самому себе. «Лекарство — это фильтр. Оно может убить или воскресить. Оно воскресило. Эскулап, Гигия и Гиппократ, будьте благословенны!» В этот момент рука осторожно раздвинула ковер портьеры, и под приподнятой складкой появилась почтенная голова принца, утомленного и состарившегося в течение этой страшной и тоскливой ночи чуть не на 10 лет.
«Ну что, мастер Лоран?» —
прошептал он тревожным голосом. Хирург дотронулся пальцем до рта, а другой рукой указал на Валамбреза, который был приподнят на подушках и не имел уже трупного вида, потому что микстура зажгла его и одушевила своим пламенем. Мастер Лоран тем легким шагом, который бывает у лиц, привыкших ухаживать за больными, дошел до порога, где стоял принц, и, отведя его немного в сторону, сказал ему:
«Вы видите, монсеньор, что состояние вашего сына не ухудшилось, а заметно улучшилось. Конечно, он еще не совсем спасен, но если не случится какого-нибудь непредвиденного осложнения, на чем я сосредоточу все свое внимание, чтобы предупредить его, я думаю, что он поправится и в состоянии будет продолжать свое славное поприще, как будто бы он и не был ранен».
Живое чувство отеческой радости осветило лицо принца. Но когда он сделал движение вперед, чтобы обнять сына, мастер Лоран почтительно остановил его за руку и сказал:
«Позвольте мне, принц, воспротивиться исполнению вашего столь естественного желания. На докторов часто сердятся, но медицина суровее всех других наук. Ради Бога, не входите к герцогу! Ваше столь дорогое для него присутствие испугает его, и при том упадке сил, какой у него теперь, вызовет опасный кризис. Малейшее волнение для него фатально и способно разорвать нежную ниточку, связывающую его с жизнью. Через несколько дней рана его зарубцуется, силы его мало-помалу вернутся, и вам тогда можно будет сколько вам угодно и без всякой для него опасности наслаждаться его лицезрением».
Принц, успокоенный и покорившийся справедливому замечанию хирурга, удалился в свои комнаты, где занимался благочестивым чтением до того времени, когда часы пробили полдень, и дворецкий доложил ему, что кушать подано.
«Доложите графине Изабелле де Линейль, моей дочери, таков титул, какой она будет теперь носить, и попросите ее спуститься к обеду», — сказал принц дворецкому, а тот поспешил исполнить приказание. Изабелла прошла через переднюю, украшенную арматурами, наводившими ночью на нее такой страх, и при ярком свете дня не нашла их более такими мрачными. Чистый свет падал с высоких окон, которые не были больше закрыты ставнями. Комнаты были освежены. Вязанки можжевельника и ароматных деревьев большим пламенем горели в камине, и запах тлена и плесени рассеялся. Не успел хозяин поселиться в этом жилище смерти, как вместе с ним все воспрянуло к жизни. Нельзя было больше узнать столовую, и этот стол, который накануне казался накрытым для пира призраков, вновь засланный богатой скатертью в квадратных симметрически расположенных изломах, принял приветливый вид со своей старинной посудой, богатой, чеканенной и украшенной гербами, со своими графинами из богемского хрусталя в золотых звездочках, с венецианскими стаканами на витых ножках, с сутками для пряностей и с блюдами, над которыми поднимался ароматный пар. Огромные охапки дров, брошенные на металлические решетки каминов, пылали широким пламенем, языки которого вытягивались до медных пластинок с гербами принца, весело трещали и сыпались искры. И в обширной комнате распространялась приятная теплота. Бронзовая работа на поставцах, золотой и серебряный лак на обоях из кардуанской кожи — все это, несмотря на дневной свет, принимало при огне этого очага красные отблески и мерцало пурпурными блестками. Когда Изабелла вошла, принц сидел уже в своем кресле, высокая спинка которого придавала седалищу вид трона. Позади стояли лакеи в ливреях. Молодая девушка присела, увидев отца, и в ее реверансе не было ничего театрального. Самая аристократическая дама одобрила бы его. Слуга подвинул ей кресло, и довольно непринужденно она заняла место против принца там, где он указал рукой. После супа кравчий разрезал на доске поставца мясо, поданное ему со стола особым слугою и вновь унесенное лакеем. Изабелле было налито вино, но она пила только сильно разбавленное водою, так как была воздержана. Взволнованная событиями дня и предыдущей ночи, ослепленная и смущенная внезапной переменой своей судьбы, беспокоясь о брате, который был так тяжко ранен, и тревожась участью своего возлюбленного сиганьяка, она почти не прикасалась к блюдам, поставленным перед нею.
«Вы не едите и не пьете, графиня», — сказал ей принц. — Возьмите-ка крылышко этой куропатки.
При этом титуле графини, произнесенном дружеским и серьезным голосом, Изабелла обратила на принца свои прекрасные голубые глаза с оживлением и с робким и вопросительным выражением. — Да? — Графиня де Линейль. Этот титул заимствован от имения, которое я вам даю, потому что имя Изабелла, как оно не очаровательно, не совсем идет моей дочери, если оно не сопровождается другим именем. Изабелла, повинуясь стремительному движению сердца, встала, обошла стол и, склонив колено перед принцем, взяла его руку и поцеловала в знак признательности.
«Встаньте, дочь моя!» — возразил принц с умилением. И сядьте на ваше место. То, что я делаю, требует справедливость. Сама судьба, конечно, воспрепятствовала мне совершить это раньше, и страшная встреча, соединившая нас всех, хранит в себе нечто такое, в чем я вижу перст провидения. Ваша добродетель помешала великому преступлению. Я люблю вас за эту честность, хотя бы она мне стоила жизни моего сына. Но Бог его спасет. Надо же ему раскаяться за то, что он оскорбил такую чистейшую невинность. Мастер Лоран дал мне надежду, и хотя я видел Валамбреза только стоя на пороге, я не заметил на его челе печати смерти, которую мы, военные, умеем хорошо узнавать. Подали умывание для рук в великолепном эмалевом тазу, и принц, бросив полотенце, направился в зал, куда по его знаку последовала за ним Изабелла. Старый сеньор сел около камина, этого скульптурного монумента, возвышавшегося до потолка, а дочь рядом с ним на складном стуле. Когда лакеи ушли, принц, нежно взяв Изабеллу за руку, сжал ее в своих и несколько времени молча смотрел на эту дочь, обретенную им при таких странных обстоятельствах. Глаза его выражали радость, смешанную с печалью. Несмотря на все уверения медика, жизнь Валамбреза висела на волоске. Счастливый с одной стороны, он был несчастлив с другой. Но прелестное лицо Изабеллы рассеяло вскоре это тяжелое настроение, и принц обратился к новой графине со следующей речью.
«Без сомнения, дорогая моя дочь, после этого события, так странно соединившего нас, которое так романично и сверхъестественно, первая мысль, которая должна вам прийти, это о том,
что я с самого детства вашего и до сегодня не разыскивал вас, и только случаю угодно было вернуть потерянное дитя забывчивому отцу. Но это значило бы плохо знать меня. А у вас такая добрая душа, что мысль эта скоро должна быть оставлена вами. Вы должны помнить, что мать ваша, Корнелия, была гордая и неуживчивая особа. Все она чрезвычайно близко принимала к сердцу, и когда высшие соображения, скажу вам, почти государственного характера, заставили меня разлучиться с ней, конечно, против моей воли, и вступить в брак в силу верховного повеления, которого никто не может ослушаться, она, раздосадованная и разгневанная, упорно стала отказываться от всего, что могло смягчить ее положение и обеспечить вашу будущность. Она обижала меня и с презрением отсылала мне постоянно все документы на земли, замки, на ренту, все деньги, драгоценности. Я удивлялся этому бескорыстию, но я также был упрям, и у одного лица, которое пользовалось моим доверием, оставил все эти бумаги и деньги, не принятые ею, на случай, если каприз ее переменится. Но она стояла на своем и, назвавшись другим именем, перешла в другую труппу, стала ездить с нею по провинциальным городам и избегала бывать в Париже и в тех местах, где можно было встретиться со мною. Скоро я потерял ее след, тем более, что король назначал меня посланником и поручал мне дела, требовавшие моего пребывания за границей. Когда я вернулся, я через своих людей, которые мне были преданы и постоянно расспрашивали комедиантов разных театров, узнал, что Корнелия умерла уже несколько месяцев. Что касается ребенка, то о нем не было слышно, и никто не знал, что с ним такое. Вечные путешествия этих комических товариществ, воинственные имена, усваиваемые бродячими артистами и переменяемые ими под влиянием необходимости или каприза, делают очень затруднительными какие бы то ни было разыскания для того, кто не может предпринимать их лично. Трудно уловимые признаки, которыми руководится заинтересованный, недостаточны для агента, одушевляемого только корыстным мотивом. Мне называли некоторых девочек в этих труппах, но подробности их рождения не говорили в пользу того, что это вы. А иногда находились матери, которые не прочь были отделаться от своих детей, и я должен был бояться их ухищрений, так как они могли навязать мне чужого ребенка. Деньги, находившиеся в запасе, оставались нетронутыми. Очевидно, сердитая Корнелия хотела скрыть от меня дочь и таким образом отомстить мне. Я принужден был верить, что вас нет на свете, а в то же время какое-то тайное чувство подсказывало мне, что вы живы. Но какая вы были миленькая и хорошенькая, когда лежали в колыбельке, и как маленькие розовые пальчики таскали меня за усы, еще тогда черные, когда я наклонялся, чтобы поцеловать вас. Рождение сына только оживило эти воспоминания вместо того, чтобы их уничтожить. При виде того, как он растет в холле и роскоши, весь в кружевах и лентах, словно королевский ребенок, и играет погремушками, которые могли бы составить богатство целого бедного семейства, я думал о том, что в это самое время вы дрожите от холода и голода в каком-нибудь фургоне или в сарае на сквозном ветру, и едва прикрыты театральной витошкой. Если она жива, — говорил я себе, — какой-нибудь директор труппы худо обращается с ней и колотит ее. Вися на проволоке, она, полумертвая от страха, изображает амуров и летающих гениев в обстановочных пьесах. Худо сдерживаемые слезы текут по ее бледным щечкам, и, дрожа от волнения, она бормочет при свете угарных свечей отрывок детской роли, за которую уж ей досталось немало пощечин. Я раскаивался, что не отнял ребенка у матери, когда он только что родился. Но тогда я думал, что наша любовь вечна. Позднее начались другие мучения. В этой бродячей и беспорядочной жизни она, ставшая, наконец, прекрасной, о чем можно было догадываться, когда она была молоденькой, могла подвергать свою стыдливость разным искушениям и нападкам со стороны негодяев, которые вьются около комедианток, как мотыльки около огня. И краска бросалась мне в лицо при мысли, что кровь моя течет в ваших жилах, а вас оскорбляют. Хотя у меня нет наклонности к театру, но, преодолевая себя, я ходил на представление и старался узнать между молодыми артистками вас по той красоте, которую я предполагал в вас. Но я видел только намазанные и набеленные маски и под гримасами невинности угадывал бесстыдство куртизанок. Ни одна из этих дур не могла быть вами. Таким образом, я с грустью отказался от надежды отыскать дочь, присутствие которой радовало бы мою старость. Княгиня, жена моя, умерла 3 года тому спустя после нашего брака и дала мне только одного ребенка, Валамбреза, который бешеным характером своим часто заставлял меня страдать. Незадолго перед этим, посетив короля в Сен-Жермене и неся возложенные на меня обязанности, я услыхал, что говорят с увлечением о труппе Ирода, и во мне родилось желание побывать на представлении этих комедиантов. Уверяли, что они лучшие, какие только приезжали из провинции. В особенности хвалили некую Изабеллу за безукоризненную игру и естественное целомудрие и грациозную наивность во всех ее движениях. Эту роль юной девственницы, исполняемую ею на подмостках, она продолжала играть и вне театра, и самые злые языки должны были смолкнуть перед ее добродетелью. Взволнованный тайным предчувствием, я отправился в зал, где играли эти актеры, и увидел вас в то время, как вам все рукоплескали. Ваш вид честной молоденькой девушки, ваши робкие и скромные манеры, звук вашего свежего серебристого голоска — все это странным образом потрясло меня. Невозможно даже отцу сразу узнать в 20-летней красавице ребенка, которого он не видел с колыбели, в особенности, когда горят свечи и ослепляет театр. Но я сказал себе, что если бы по капризу судьбы на подмостки могла попасть благородная девушка, у ней, наверное, было бы сдержанное и очаровательное выражение, которое держало бы всех актеров на приличном от нее расстоянии. Печать происхождения, говорившая всему свету. Однако, каким образом она попала сюда? В той же пьесе играл педант, налитой нос которого показался мне как будто знакомым. Годы не изменили его смешного безобразия, и я вспомнил, что он тогда уже играл панталонов и смешных стариков в труппе вместе с Корнелией. Не знаю почему, воображение мое установило связь между вами и этим педантом, бывшим товарищем вашей матери. Напрасно разум шептал, что актер этот мог быть в труппе помимо вас. Но мне казалось, что в своих руках он держит таинственную нить, при помощи которой я проникну, наконец, в лабиринты темных для меня событий. В конце концов, я решил расспросить его, и, конечно, я это сделал бы и уже послал в гостиницу улицы Дофина. Но там мне сказали, что комедианты Ирода уехали, чтобы дать несколько представлений в окрестностях Парижа в каком-то замке. Вероятно, я спокойно ждал бы возвращения актеров, если бы один слуга не донес мне, что он боится неприятных для герцога де Валамбреза столкновений, так как он, безумно влюбившись в комедиантку Изабеллу, которая твердо сопротивлялась его настойчивости, задумал похитить ее во время этого путешествия при помощи наемных разбойников. Предприятие это было рискованное и преступное, и могло дурно кончиться, так как молодая девушка была окружена друзьями, а у тех было оружие. Подозрение, которое уже сложилось в моей душе относительно вас, повергло меня при этом известии в такое лихорадочное возбуждение, что его трудно понять. Я дрожал при мысли об этой преступной любви, которая могла сделаться чудовищной, если мои предчувствия не обманывали меня. Ведь если я не ошибался, вы были собственной сестрой Валамбреза. Я узнал, что похитители перевезут вас в этот замок, и, не теряя ни минуты времени, я отправился сюда. но вы уже были свободны, честь ваша не пострадала, а аметистовое кольцо подтвердило мне то, что уж сказал мне голос крови при виде вашего лица».
«Поверьте, монсеньор и отец, — отвечала Изабелла, — что я не винила вас. С детства привыкла я к этой бродячей жизни комедиантов и легко подчинялась своей судьбе, так как не знала другой и даже не мечтала о ней. То немногое, что я знала о свете, заставляло меня понять, что я не имею прав войти в знатное семейство и что были, без сомнения, причины, оставившие меня во мраке забвения. Смутное воспоминание о моем рождении иногда наполняло меня гордым чувством, и я говорила себе, глядя на презрительных светских дам, высокомерно осматривавших комедианток: «Я тоже благородная». Но все это скоро проходило, и у меня оставалось только непобедимое уважение к самой себе. Ни за что на свете я не осквернила бы чистой крови, бегущей в моих жилах. Закулисная распущенность и преследование, которым подвергаются актрисы, даже когда они некрасивы, внушали мне только отвращение. Я жила в театре все равно, как в монастыре, потому что везде можно быть чистой, если захочешь. Педант заменял мне отца, и, конечно, Ирод сломал бы кости каждому, кто прикоснулся бы ко мне пальцем или обратился бы ко мне с вольным словом. Они комедианты, но честные люди, и я прошу вас обратить на них внимание, если они будут когда-нибудь в нужде. Я очень много обязана им тем, что могу не краснее подставить свой лоб под ваши поцелуи и громко назвать себя вашей дочерью. Единственное горе мое в том, что я сделалась невинной причиной несчастья, случившегося с вашим сыном, а мне хотелось бы войти в семью при более благоприятных обстоятельствах.
Вам не в чем упрекать себя, дорогая моя. Вы не могли угадать тех тайн, которые можно было бы назвать романическими, если бы они были изложены в какой-нибудь книге. Да, радость моя велика, что я вижу вас достойную меня, словно вы и не подчинялись условиям бродячей жизни и не совсем скромной профессии. В значительной мере это облегчает печаль, в которую меня повергла рана моего сына. Останется он жить или умрет, все равно я не буду на вас сердиться. Во всяком случае, добродетель ваша спасла его от преступления. Итак, не будем об этом говорить больше. Но среди ваших избавителей был молодой человек, который, по-видимому, вел атаку и который ранил Валамбреза. Что это? Комедиант, конечно. Хотя он показался мне очень представительной наружности, и без сомнения он храбр и отважен.
«Да, отец мой», — отвечала Изабелла, щеки которой покрылись слабым и стыдливым румянцем. Он комедиант. Но если я позволю себе разоблачить тайну, которая к тому же известна герцогу, я скажу вам, что этот так называемый капитан Фракас, таково его амплуа в труппе, скрывает под своей маской благородное лицо, и под его театральным именем стоит знаменитая фамилия.
«В самом деле, — отвечал принц, — я уже слышал, все говорили об этом. Удивительно было бы, если бы комедиант рискнул сразиться с герцогом де Валамбрезом и нападать на него. Смелость этого рода требует и особой крови. Только дворянин может победить дворянина, подобно тому, как бриллиант режется только бриллиантом». Врожденная гордость принца испытала некоторое облегчение при мысли, что сын его был побежден не каким-нибудь мещанином. Порядок вещей таким образом не был нарушен. Это сражение было в сущности чем-то вроде дуэли между людьми одинакового положения, и мотив был удовлетворительный. Хороший тон не пострадал от этого столкновения. «Как же называется этот мужественный боец?» — возразил принц. «Этот храбрый рыцарь и защитник невинности».
«Барон де Сиганьяк», — отвечала Изабелла слегка дрожащим голосом. «Без страха произношу его имя и вверяю его вашему великодушию. Вы слишком справедливы, чтобы преследовать его за то, что он имел несчастье одержать победу, которую сам оплакивает».
«Сиганьяк», — сказал принц, — «а я думал, что род этот угас. Что, это гасконская фамилия?»
«Да, мой отец. Замок его находится в окрестности Дакса».
«Совершенно верно. У сиганьяков громкий герб. На нем по голубому полю три золотых аиста, два и один. Дворянство их старинное. Паламет сиганьяк покрыл себя славой еще в первый крестовый поход. Ренбо де Сиганьяк, отец этого, без сомнения был большим другом и товарищем Генриха IV во время его юности, но за ним не пошел во двор, потому что дела его, как прошел слух, сильно пошатнулись. А на биарнейцах немного выгадаешь.
До того пошатнулись, что наша труппа, принужденная в одну дождливую ночь искать убежище, нашла сына этого Ренбо де Сиганьяка в башне, где жили совы, и которая почти разрушилась. Там увидала его молодость, и мы вырвали его из этого замка нищеты, опасаясь, что он умрет там голодной смертью от гордости и меланхолии. Никогда я не видела, чтобы с таким мужеством переносилось несчастье.
«Бедность не порок», — сказал принц. «И всякий благородный дом, который остался верен чести, может подняться. Почему же в своем разорении барон де Сиганьяк не обратился к кому-нибудь из старинных товарищей по оружию своего отца или даже к королю, естественному покровителю всех дворян?»
«Несчастье делает боязливыми самых храбрых», — отвечала Изабелла, — «и самолюбие сдерживает мужество». «Отправившись с нами, барон рассчитывал встретить в Париже какой-нибудь благоприятный случай, если представится. А чтобы не быть нам в тягость, он пожелал заместить одного из наших товарищей, умершего в пути. И так как роль эта играется в маске, то достоинство его не особенно от этого пострадало».
«Под этой комической маской, не будучи колдуном, я угадал какую-то любовную интрижку», — сказал принц с улыбкой и с добродушием. «Но это не мое дело. Я достаточно уверен в вашей добродетели, и меня не тревожат тайные вздохи, посылаемые по вашему адресу. К тому же я так еще недавно стал вашим отцом, что едва ли имею право читать вам проповеди». Пока он так говорил, Изабелла смотрела прямо на него своими большими голубыми глазами, в которых блистала чистейшая невинность и совершеннейшая безупречность. Краска, разлившаяся на ее прекрасном лице, когда было произнесено имя Сиганьяка, исчезла. На ее лице не осталось уже ни малейшего следа смущения. В ее сердце не только взгляд отца, но и взгляд самого Бога не открыл бы ничего предосудительного. Они продолжали еще разговаривать, когда ученик мастера Лорана велел о себе доложить. Он явился с благоприятным отчетом о здоровье Воламбреза. Состояние раненого было удовлетворительно, насколько возможно. После микстуры наступил счастливый кризис, и медик теперь отвечал за жизнь молодого герцога. Его выздоровление было только делом времени. Несколько дней спустя Воламбрез, опираясь на две или три подушки, в рубашке с венецианским воротником, причесанный и принаряженный, принимал в своей постели своего старшего друга, шевалье де Видоленко, как только тому позволено было свидание. Принц сидел в закоулке между кроватью и стеной, глядя с глубокой отеческой радостью на бледное и худое лицо сына. Тревожных симптомов уже не было. Губам вернулся их цвет, и пламя жизни сияло в глазах. Изабелла стояла у изголовья. Молодой герцог держал ее руку в своих слабых пальцах, покрытых той голубоватой бледностью, которая бывает только у больных, долго не дышавших свежим воздухом и не видевших солнца. Так как ему было запрещено много говорить,
то он в этом виде заявлял о своей симпатии к той, которая была невольной причиной его раны, и старался дать ей понять, что он прощает ей от всего сердца. Брат заменил любовника, а болезнь, успокоив напряжение его страсти, еще более способствовала этому трудному переходу. Изабелла стала для него теперь в самом деле только графиней де Линейль, а уж не комедианткой из труппы Ирода. Он дружески кивнул головой Видоленку и, высвободив руку, протянул ее приятелю. Это все, что было позволено ему врачом. Через две или три недели Валамбрес, укрепленный легкой диетой, мог уже проводить несколько часов на шезлонге, дышать свежим воздухом, сидя у раскрытого окна. К нему доносилось ароматное дыхание весны. Изабелла часто сидела с ним и читала ему. Делала она это превосходно, так как ей помогало ее прежнее ремесло комедиантки. Она не уставала и придавала своему голосу разнообразные интонации. Однажды, кончая главу и переходя к другой, заглавие которой она уж прочитала, она увидела, что герцог де Валамбрес сделал ей знак отложить книгу в сторону. Потом он сказал ей: «Дорогая сестра, эти приключения в высшей степени интересны, и автора их надо считать в числе самых умных людей, каких только можно встретить при дворе и в столицах. Только и разговоров, что об его книге. Но признаюсь вам, что я предпочитаю этому чтению беседу с вами. Я не знал, что столько выиграю в то время, когда потерял уж всякую надежду. Положение брата возле вас гораздо лучше, чем любовника. Чем вы строже к одному, тем вы снисходительнее к другому. Я нашел в этом мирном чувстве очарование, которого и не подозревал. Вы открыли мне совершенно новые стороны женского существа. Увлекаясь пылкими страстями, гоняясь за удовольствиями, которые мне обещала красота, возбуждаясь от препятствий и трудностей, я похож был на того свирепого охотника, о котором легенда говорит, что его ничто не останавливало. В любимом предмете я видел только добычу. Мысль о сопротивлении казалась мне невозможной. Слово «добродетель» заставляло меня пожимать плечами, и могу сказать без всякого хвастовства, что вы были единственной, которая не уступила мне. И на это были уважительные причины. Мать моя умерла, когда мне не было еще 3 лет. Вы не были еще найдены, и мне не было известно все чистое, нежное и прекрасное, что хранит женская душа. Увидел я вас, и непреодолимая симпатия, в которой тайный голос крови, несомненно, играл роль, увлекла меня к вам. И в первый раз чувство уважения стало примешиваться в моем сердце к любви. Ваш характер, приводя меня в отчаяние, мне нравился. Я одобрял эту скромную и вежливую твердость, с какой вы отталкивали все мои ухаживания. Чем более вы меня отвергали, тем более я находил вас достойную меня. Гнев и обожание сменялись во мне, а иногда уживались во мне вместе. Даже в минуты, когда меня охватывало бешенство сладострастия, я уважал вас. Я чувствовал ангела в оболочке женщины, и мне казалось, что на меня веет какая-то небесная чистота. Теперь я счастлив, потому что вы мне дали то, что я хотел получить от вас, сам того не подозревая. Это именно привязанность, свободная от всего земного, неистребимая, вечная. Наконец-то я обладаю душою. «Да, милый брат», — отвечала Изабелла, — «вы обладаете ею, и большое счастье для меня сказать вам это. Во мне вы приобрели сестру преданную, которая полюбит вас вдвойне и вознаградит за все потерянное вами время, в особенности, если вы, как обещали мне, перестанете своим поведением огорчать нашего отца и будете обнаруживать только прекрасные стороны вашего характера». «Вот прелестная проповедница», — сказал Валамбрес с улыбкой. «Это правда. Я страшное чудовище.
Но я исправлюсь, если не из любви к добродетели, то, по крайней мере, с тем, чтобы не видеть, как сестра моя станет хмуриться, услыхав о какой-нибудь моей выходке. К тому же мне страшно постоянно сходить с ума, и мне не хотелось бы, чтобы вы вечно были правы.
«Если вы мне постоянно будете делать такие комплименты, — сказала Изабелла с лукавым видом, — то я опять возьмусь за книгу, и вам придется услышать до конца историю о том, как в каюте своей галеры варварийский корсар рассказывал сказки несравненной принцессе Аминаиде, своей пленнице, сидевшей на ковре из золотой парчи. Я не заслужил такого жестокого наказания». «Хотя бы я и показался чересчур болтливым, но мне хочется еще поговорить. Этот проклятый медик так долго заставлял меня молчать, что я походил на статую Гарпократа».
«Но не боитесь ли вы устать? Ваша рана едва зарубцевалась. Мастер Лоран постоянно советовал, чтобы я вам читала с тем, чтобы вы, слушая, не тревожили свою грудь».
«Мастер Лоран не знает, о чем говорит, и ему хочется во что бы то ни стало быть необходимым. Легкие мои работают так же легко, как и прежде, чувствую я себя прекрасно, и у меня является желание сесть верхом на лошадь и прокатиться по лесу».
«В таком случае лучше поговорим. Все-таки это не такая опасность».
«Едва я в состоянии буду встать на ноги, милая сестра, я представлю вас свету. Вы должны вращаться там, куда призывает вас ваш титул и где ваша совершенная красота не замедлит повергнуть к вашим ногам множество обожателей. Пусть графиня Делинейль выбирает между ними себе супруга».
«У меня нет ни малейшего желания выходить замуж, и поверьте, что это вовсе не пустая отговорка молоденькой девушки, которой неприятно быть пойманной на слове. Я столько раз отдавала свою руку в конце пьес, игранных мною, что мне нечего спешить сделать это самое в действительной жизни. Я только и мечтаю об одном, чтобы, возможно, дольше жить с принцем и с вами. Так приятно».
«Отца и брата недостаточно даже для особы, которая прячется от света. Эта любовь не наполняет всего сердца».
«Она наполнит мое, тем не менее. А если мне этого будет недостаточно, я поступлю в монахини».
«Однако ж суровость ваша заходит слишком далеко. Разве шевалье де Видален к вам не кажется человеком, который годился бы в прекрасные мужья?»
«Без сомнения, женщина, на которой он женится, может назвать себя счастливой. Но как бы ни был очарователен ваш друг, мой милый Валамбрес, я никогда не буду его женой».
«Шевалье де Видаленк немного рыжеват, и, может быть, вы, подобно нашему королю Людовику XIII, не особенно любите этот цвет, тем не менее, весьма любимый художниками. Но не будем больше говорить о Видаленке. Что вы скажете о маркизе де Стане, который недавно приезжал справляться о моем здоровье и не сводил с вас глаз в течение всего визита? Он был так восхищен вашей грацией, так ослеплен вашей несравненной красотой, что запутался в своих комплиментах и едва бормотал что-то. Отложим в сторону эту робость. Она была вызвана вами, и вы должны ее извинить. Но ведь он совершенный кавалер. Он прекрасен, молод, знатного происхождения и очень богат. Он прекрасная партия для вас.
С тех пор, как я имею счастье принадлежать к вашему знаменитому роду, отвечала Изабелла, выведенная из терпения этой болтовней, мне не пристало очень унижаться. Я не скажу поэтому, что я считаю себя недостойной подобного брака. Но пусть маркиз де Стан попросит руки моей у моего отца, и я откажу ему. Я вам уж сказала, мой брат, что не хочу выходить замуж, и вы это хорошо знаете, а между тем так меня мучите.
О, какое у вас девственное настроение, и как вы сердиты, моя сестра! Диана не была более строга, гуляя по своим лесам и долинам, а все же, если верить злым мифологическим языкам, сеньор Эндимион приглянулся ей. Вы сердитесь, потому что я предлагаю вам подходящие партии,
но если эти вам не нравятся, поищем других».
«Я не сержусь, мой брат, но решительно вы говорите слишком много для больного, и я буду на вас ворчать вместо мастера Лорана, а за ужином вы не получите от меня крылышко цыпленка».
«Если так, я умолкаю», — сказал Валамбрес со спокойным видом. «Но поверьте, что только я вас выдам замуж».
Чтобы отомстить за упорную насмешливость своему брату, Изабелла начала историю варварийского корсара. «Мой отец, герцог де Фосангом, прогуливался с моей матерью, одной из самых красивых женщин, а может быть и единственной красавицей герцогства Генуэзского, на берегу Средиземного моря, куда спускалась лестница от чудесной виллы, в которой он жил, когда алжирские пираты, спрятавшиеся за скалами, бросились на него, численностью одолели его отчаянное сопротивление, оставили его мертвым на месте и унесли герцогиню, тогда беременную мною, несмотря на ее крики, в свою барку, которая быстро удалилась. Весла усиленно гребли, и вскоре показалась галера капитана, скрытая в маленькой бухте. Представленная Дею, моя мать понравилась ему и стала его фавориткой.
Валамбрес закрыл глаза и на этом месте, полном такого жгучего интереса, притворился спящим, отплатив таким образом, в свою очередь, Изабелле. Но сон Валамбреза, притворный вначале, скоро сделался настоящим, и молодая девушка, видя, что брат ее заснул, удалилась из комнаты на носках. Разговор этот, которому герцог, по-видимому, хотел придать шутовской оттенок, взволновал Изабеллу. Неужели Валамбрес, втайне сохраняя гнев по отношению к Сиганьяку, хотя имя этого последнего еще не было произнесено в замке, старался посредством брака воздвигнуть непреодолимое препятствие между бароном и своей сестрой? Или же он желал просто узнать, не изменились ли ее чувства с тех пор, как она из комедиантки стала графиней? Изабелла не могла ответить на оба эти вопроса, возникавшие в ее уме. Так как она сестра Валамбреза, то соперничество между Сиганьяком и молодым герцогом само собою падало. Но, с другой стороны, трудно было предположить, чтобы такой гордый и мстительный характер мог придать забвению стыд первой неудачи и в особенности позор второй. Хотя положение и переменилось, но Валамбрес в своем сердце должен был продолжать ненавидеть Сиганьяка. Великодушие могло простить, но от него нельзя было требовать любви и желания родственных отношений. Но настолько едва ли был великодушен Валамбрес. Надо было отказаться от надежды на примирение. Да, может быть, и принц никогда не найдет большим удовольствием для себя увидеть того, кто чуть не убил его сына. Размышления эти навевали на Изабеллу грусть, которую она тщетно старалась стряхнуть с себя. Когда она смотрела на себя, будучи комедианткой, как на препятствие к счастью Сиганьяка, она гнала мысль о браке с ним. Но теперь, когда непредвиденный поворот судьбы сделал ее обладательницей всех благ, каких только можно желать, она любила мечтать о брачном соединении с тем, который просил у ней руки, когда был презираем и беден. Ей казалось низостью не разделить своего благополучия с товарищем своей нищеты. Но все, что она могла сделать, это хранить по отношению к нему непоколебимую верность, потому что она не осмеливалась просить за него ни принца, ни Валамбреза. Вскоре молодой герцог настолько оправился, что мог обедать вместе с отцом и сестрою. Во время этих обедов он вел себя в высшей степени почтительно относительно принца и проявлял утонченнейшую нежность к Изабелле. Несмотря на свое кажущееся легкомыслие, он обладал умом, чего нельзя было предполагать сначала у этого молодого человека, преданного женщинам, дуэлям и всякого рода излишествам. Изабелла скромно вмешивалась в эти беседы, и то немногое, что она говорила, было так верно, тонко и кстати, что принц восторгался ею, тем более, что молодая девушка, обладая тактом, избегала точности и педантизма. Валамбрес совершенно выздоровел и предложил сестре своей прогулку верхом по парку. Молодые люди отправились вдоль аллеи, столетние деревья которой соединялись над ними в свод, непроницаемый для солнечных лучей. Герцог по-прежнему стал прекрасен, Изабелла была очаровательна, и редко более грациозная пара скакала вдвоем на лошадях бок о бок. Только наружность молодого герцога была весела, а молодой девушке грустна. Иногда остроты де Валамбреза вызывали на ее губах слабую улыбку, но потом она впадала в тоскливое раздумье. Брат же ее, по-видимому, не замечал ее грусти и становился еще шутливее.
«О, хорошая вещь жизнь!» — говорил он. «Никто и не задумается над тем удовольствием, какое доставляет этот простой акт дышать. Никогда деревья не казались мне такими зелеными, небо таким голубым, цветы такими душистыми. Мне кажется, как будто я родился вчера и в первый раз увидел творение Божие. И подумать, что я мог бы гнить под мрамором, а между тем я прогуливаюсь теперь с милой сестрой. Я бы не чувствовал этого удовольствия. Рана моя не доставляет мне больше страдания, и мне кажется, что мы можем теперь поскакать галопом и скорее вернуться в замок, где принц скучает в ожидании нас».
Изабелла, опасаясь за его здоровье, сделала ему замечание, но Валамбрес работал шпорами, и обе лошади быстро помчались вперед. Внизу перед подъездом, снимая сестру с седла, герцог сказал ей: «Теперь я большой мальчик и уж могу выезжать один».
«Как? Вы только что выздоровели и уж злой покидаете нас?»
«Да, есть у меня потребность, мне надо поехать на несколько дней кое-куда», — небрежно отвечал Валамбрес.
Действительно, на другой день он уехал, попрощавшись с принцем, который нисколько не противился его отъезду. Изабелле же брат сказал в загадочном тоне: «До свидания, милая сестрица. Вы останетесь довольны мною».